Владимир Першанин. «Зверобои против тигров». «Самоходки. Огонь». Читает Луньков Лев. Глава 1. Курская дуга. Июль 1943 года. Танковый батальон с десятниками занял исходные позиции еще до рассвета. Батарея тяжелых самоходно-артиллерийских установок Су-152, три машины с массивными рубками и 6-дюймовыми орудиями стояли поодаль. Самоходкам с их мощным вооружением предстояло поддерживать атаку танкового батальона. Командир Су-152 с бортовым номером 04, младший лейтенант Чистяков, был закреплен за первой танковой ротой. Вторая машина за второй, а командир батареи капитан Пантелеев находился в распоряжении комбата танкового батальона. По-разному вели себя люди в этот последний час перед атакой. Танкисты и самоходчики, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, копошились в своих машинах, проверяли механизмы, натяжение гусениц, протирали снаряды. Десантники, которым предстояло наступать на броне, хорошо знали на третьем году войны процент боевых потерь во время танковой атаки. Он был очень велик. На бронетехнику обрушивался наиболее интенсивный огонь. Пехотинцам, сидящих на танках, укрыться было негде. Покидать машины до определенного сигнала категорически запрещалось, а когда десант получал такой сигнал или, не выдержав, спрыгивал по своей инициативе, то непременно попадал под артиллерийский и пулеметный обстрел. Поэтому настрой десантников был мрачным. Они молча курили, изредка перебрасываясь отдельными фразами. Капитан первой танковой роты Синченко, напротив, был излишне возбужден. Он теребил подчиненных, что-то проверял, а сейчас в очередной раз подошел к самоходке Чистякова. «Ты, Саня, поближе держись. Сам знаешь, какая у этих фрицев артиллерия. Да еще эти чертовы доты. Не бойся, не отстану». «Бойся, не бойся, а драка будет знатная». Оба лейтенанта, старший и младший, были чем-то похожи друг на друга, и даже волосы у обоих были светлыми. Только у Сани Чистякова белокурые, коротко стриженные, а у старшего лейтенанта Петра Синченко торчал из-под танка шлема соломенный бело-рыжий чуб. «Курнем еще по одной», — предложил ротный. «Курнем», — без особой охоты согласился Саня. Ночью он почти не спал, а во рту горчило от бесчисленного количества выкуренных цигарок и папирос. Завтрак, пшенку с мясом разносили полчаса назад. Десантникам наливали по 100 граммов с прицепом. Кое-кто закусывал, но большинство отказывались, следуя давней солдатской мудрости – идти в бой с пустым брюхом. Танкисты и самоходчики не пили. Водка притупляла реакцию, уменьшая и без того невеликие шансы выжить в бою. Саня невольно зевнул. Не потому, что хотелось спать, просто нервы не выдерживали напряжения самых тяжелых минут перед атакой. Началась артподготовка. Не сказать, чтобы слишком мощная. Бои на Курской дуге шли уже вторую неделю. Их масштаб и ожесточенность, пожалуй, превосходили даже Сталинград. Под раскаленным июльским солнцем столкнулись в гигантской схватке сразу несколько армий и с той, и с другой стороны. Люди, напряженно ждавшие сигнала к атаке, оставались до этого дня в резерве. Сегодня наступил их черед. Позади равномерно ухали гаубицы, вели огонь тяжелые минометы. Отступающие сумерки осветили десятки огненных стрел. Заработали «Катюши», и вой летящих реактивных снарядов перекрыл на несколько минут все остальные звуки. Пронеслись тройками десятка-полтора штурмовиков Ил-2 в сопровождении истребителей. Впереди взрывались авиабомбы, затем ракеты, а когда штурмовики на третьем заходе открыли огонь из авиапушек и пулеметов, в небо взвелись зеленые ракеты – сигнал атаки. Тронулись танки с десантом. Механик-водитель самоходки Чистякова, старший сержант Лучонок, не торопился. Двигатель работал на холостых оборотах. Он ждал, когда 34-ки наберут ход, а еще наблюдал за машиной капитана Пантелеева, которая стояла на месте рядом с Т-34 командира танкового батальона. Тимофей Лучонок был по возрасту старше всех в экипаже Чистякова. За последние месяцы, пока лечился в госпитале по Челябинском, комплектовался самоходно-артиллерийский полк, а затем находились в резерве, старший сержант успел отвыкнуть от войны. Что такое танковая атака и чем она обычно кончается, он знал как никто в экипаже. Начал воевать еще в декабре 41-го на легком Т-26, затем на 34-ке. Дважды успевал выпрыгнуть из горевших машин. Накопил немалый опыт и одновременно заряд раздражения. Никогда не ожидал на гражданке, что в танковых сражениях несут такие потери. Горят заживо. А слова о том, как летели наземь самураи под напором стали и огня, казались не очень умной насмешкой. Может, самураи и летели, но горят знаменитые 34-ки хорошо, и напора пока не получается. «Двигай помалу», — скомандовал Чистяков. «Чего ждешь?» «Успеем. Вон Пантелеев пока на месте стоит, и танковый комбат тоже. Будем ждать, пока нас в задницу не подтолкнут». Механик скрежетнул рычагами, самоходка тронулась с места. Штурмовики впереди продолжали обстреливать немецкие позиции. С земли навстречу им тянулись трассы зенитных 20-миллиметровок и крупнокалиберных пулеметов. 34-ки увеличили ход. Лязганье множества гусениц сливалось с ревом моторов, заполняя все вокруг сплошным грохотом. «Рвутся, как голые на бабу!» – бурчал Лучонок. «Мы же их не догоним!» Наводчик Коля Серов вытирал с лица пот, вглядываясь вперед. Уже рассветало, виднелась бугристая степь с островками кустарника и кучками деревьев. Заряжающий Вася Манихин напряженно замер. На чумазом лице сверкали белки глаз. Над головами пронеслись в обратную сторону штурмовики и сопровождающие их истребители. «Отбомбились, отстрелялись за 5 минут. Все, победили фрицев, можно водку пить». Бурчание механика все больше раздражало Чистякова, но он смолчал. Лучонок был опытным специалистом, да и по отзывам тех, кто его знал, в бою держался уверенно. Затрещала рация. Саню вызывал командир батареи Пантелеев. «Все в порядке?» «Пока да», — отозвался младший лейтенант. «Фрицы, кажись, огонь открыли». «Удачи! От коробочек не отставай!» Рация замолчала. 10 танков впереди, пока еще полная рота, на быстром ходу описывали зигзаги, уходя от первых выпущенных издалека снарядов. Может, передовые позиции раздолбили? Врезали по ним хорошо. «Есть один», — негромко проговорил наводчик Коля Серов. Впереди колыхались языки огня. Через несколько минут прошли мимо горевшие 34-ки. Башенные люки были открыты. В сторонке сидели двое танкистов и наблюдали, как огонь все сильнее охватывает машину. Со стороны могло показаться странным. Сидят двое, как зрители, и ждут, когда взорвется танк с двумя другими ребятами из экипажа. Боятся к машине подойти. Страх наверняка присутствовал, но сделать ничего не могли. Скорее всего, были контужены, а метаться и что-то предпринимать, даже если бы хватило сил, не имело смысла. Горящую машину они потушить все равно бы не сумели. Уходить в тыл танкисты тоже не торопились. Сидели и чего-то ждали. Возможно, санитаров, а может, прощались с товарищами, не сумевшими выбраться из подбитого танка. Рванули боеприпасы. Башня 34-ки сковырнулась на землю, жгутом взвился язык пламени. Остальные танки вели беглый огонь из пушек, не слишком эффективный, скорее для поддержки штанов, как бы выразился комбат Пантелеев. На быстром ходу и виражах целиться трудно, но и останавливаться для точного выстрела даже на секунды опасно. Однако беспорядочная стрельба и пулеметные очереди придавали экипажам уверенность. Пехота уже спрыгнула с брони и бежала, невольно сбиваясь в кучки. Их подгоняли командир десантной роты и взводные. Над передовой линией немецких траншей висела пелена дыма и пыли, что-то горело. По ней хорошо прошлась артиллерия и штурмовики, но в разных местах уже сверкали орудийные вспышки, неслись разноцветные пулеметные трассы. Набирал силу минометный обстрел, который не так опасен для танков, как для пехоты. Уцелевшие артиллерийские наводчики вытащили наверх свои цейсовские перископы, из закрытых позиций летели гаубичные снаряды. Они вели отсечный огонь, подняв целый частокол взрывов, сквозь который предстояло прорваться. Снаряды немецких 105-ок были опасны для танков в случае прямых попаданий, но кроме этих гаубиц вели огонь 6-дюймовые дальнобойные орудия. Фугасы весом 40 с лишним килограммов взрывались с оглушительным грохотом, вздымая фонтаны земли, сметая деревья и целые островки кустарника. Их осколки с легкостью могли перебить гусеницу, а на небольшом расстоянии проломить боковую броню. Но если гаубичный огонь был не слишком прицельным и многое зависело от случайности, то уцелевшие противотанковые пушки калибра 75 мм били довольно точно, выпуская десяток снарядов в минуту. Пока им мешала целиться дымная пелена и разрывы гаубичных снарядов, но когда 34-ки выйдут на прямую видимость, танкам придется туго. Чистяков уже хорошо различал эти вспышки. Дернулся и остановился танк метрах в 200 впереди. «Дорожка!» — хрипло скомандовал Саня. Лучонок мгновенно затормозил, и Коля Серов с короткой остановки сделал первый выстрел. Самоходка сорвалась с места, в открытый люк вылетела дымящаяся гильза. Заряжающий Вася Манихин уже дослал новый снаряд, а следом гильзу с мешочками пороха. «Надо осколочными, ты колпачок свинтил?» — спросил Чистяков. «Нет», — нащупывая крепкими мускулистыми руками новый снаряд, отозвался Манихин. «Ты же не сказал?» «Следующий, осколочный». «Ясно». Самоходку резко встряхнуло. Радист Костя Денисов слетел со своего места. Наводчик Серов ударился головой о казенник орудия. «Мать его, так и убить могут!» Гаубичный фугас сработал. Лучонок гнал на полной скорости. По броне что-то лязгнуло, машину снова тряхнуло. Механик заложил вираж, следом другой. «Поздновато ты крутанулся, едва ли снаряд не словили», — чертыхался старший сержант Серов. «Гляди вперед». «А я куда гляжу?» — огрызнулся второй старший сержант экипажа, механик Лучонок, который считал себя главным в экипаже после командира. Шарахнули фугасом еще по одной вспышке, можно сказать, наугад. А когда перезаряжали орудие, всего-то десяток секунд, отчетливо разглядели в капонире гадюку, длинноствольную приземистую пушку калибра 75 мм. «Быстрее!» – заревел на заряжающего Тимофей Лучонок. «Сейчас влупит!» Но гадюка ударила в Т-34, вырвавшийся вперед. Угодила точно в башню, мгновенно полыхнул кумулятивный заряд. Машина задымила, но рывками продолжала двигаться. Немецкие артиллеристы, зная, что с русским танком покончено, уже вели ствол по горизонтали, прямо в самоходку Чистякова. «А, блядва!» — в отчаянии кричал кто-то из экипажа. Но бывший рабочий колхозной мельницы Вася Манихин, привыкший кидать 4-пудовые мешки, с такой же легкостью и быстротой уже загнал в ствол вслед за снарядом гильзу. Коля Серов, не дожидаясь команды, рванул пуск. Напряжение было так велико, что младший лейтенант Чистяков даже не услышал грохота выстрела, который глушил в железной коробке весь экипаж. Зато взрыв услыхали все. Фугасный снаряд, Манихин не успел крутнуть колпачок, прошел над щитом низкой усадистой пушки и взорвался в дальнем углу капонира, подняв гору взрыхленной земли, каких-то обломков. Взлетело чье-то укороченное тело с растопыренными руками. «Амбец, котенку!» 34-ки расстреливали и давили все подряд. Немец, стоя на одном колене, выстрелил в танк из гранатомета. Удар надорвал гусеницу и срезал, как жестянку, подкрылок. Перезаряжать свое оружие фриц не стал и схватился за автомат. К траншее приближались десантники. Несмотря на то, что танки уже хозяйничали в траншее, из разных концов ввелся сильный огонь. Большинство немецких пулеметов были хорошо защищены, укрыты в небольших дотах или бронеколпаках. Некоторые пулеметные гнезда были накрыты двумя-тремя рядами шпал. Десантники падали один за другим. Кроме пулеметных очередей, продолжали густо сыпаться мины. Большинство пехотинцев из усиленной десантной роты залегли, не добежав каких-то 100 шагов. Самые отчаянные ворвались в траншеи, там началась рукопашная схватка. 34-ка, перемахивая через траншею, обвалила переднюю стенку и сползла кормой вниз. Отполированные до блеска гусеницы бешено вращались, но машина застряла наглухо, задрав носовую часть. К ней уже подбирались трое немцев с минами в руках. Командир танка, развернув в их сторону башню, выстрелил из пушки. Снаряд прошел над головами. Они сумели прилепить к борту магнитные мины, похожие на сковородки с ручками, и сразу бросились убегать. Выскочили двое танкистов, сорвали одну из мин. Из-за поворота траншеи по ним ударили из автомата. Парни свалились рядом с гусеницами. Попытались встать, оба тяжело раненые, но взорвалась мина, добив танкистов, и сразу загорелся двигатель. Мину прилепили в уязвимом месте. Из горящего танка выбрались механик и стрелок-радист. Оба контуженные, обожженные, они сумели отбежать, прежде чем взорвался боезапас. Самоходная установка к траншее не приближалась, бороться с пехотой была не ее задача. Но и наблюдать за схваткой в траншее младший лейтенант не мог. Посчитают трусом. «А ну, дави вон то гнездо!» — кричал Чистяков, показывая на двойной ряд шпал, присыпанных землей и утыканных для маскировки ветками, под которыми прятался крупнокалиберный пулемет. Тимофей Лучонок не слишком рвался к траншее, опасаясь мин и того, что машина весом 45 тонн сползет, если обвалится земля. Правой гусеницей, не обращая внимания на непрерывно работающий пулемет, он навалился на перекрытие, раздавил его. Чувствуя, что край траншеи начинает сползать, ушел в сторону. Впереди, дернувшись, остановилась еще одна 34-ка. Снаряд размолотил сразу несколько колес, сорвал гусеницу. Успели выскочить только механик и заряжающий. Через считанные секунды следующий снаряд врезался в броню огненным шаром. На борту словно вырос огненный куст. Брызнули раскаленные добела осколки металла, крупные искры. Машина загорелась. Языки огня выбивались из пробоины, открытого люка. Оттуда высунулась чья-то рука и тут же исчезла. Танковый батальон уже миновал передовую траншею. Пехота продолжала бой, трещали выстрелы, взрывались гранаты, слышались крики и мат. На той стороне траншеи застыла еще одна 34-ка. Механик, надрывая поврежденный двигатель, уводил машину в низину, стремясь избежать нового попадания. Несколько танков замедлили ход. Командир батальона, майор Швыдко, шедший позади, забыл о рации и, высунувшись по пояс, махал пистолетом, разевая рот. Видимо, кричал на подчиненных, которые его все равно не слышали. «Чего орет?» – пожал плечами Коля Серов. «Если поторопить своих надо, то двигай сам вперед, полководец долбанный». «Не майорское это дело батальон вести», — выругался Тимофей Лучонок, который очень не любил горластое начальство, не раз посылавшее его в лобовые атаки. Чтобы не отстать от других, танкового комбата обругал и заряжающий Вася Манихин. Пузо отрастил, как только в люк пролезает. Снова заработала рация. Словно услышав, что речь идет о начальстве, вышел на связь командир батареи самоходок капитан Пантелеев. «Саня, пушечный дот на левом фланге видишь?» «Пока нет». «Разуй глаза, там орудие калибра 88 установлено. Пылевые и танковые пушки дот не берут. Приказ уничтожить». «Ох, бля, куда он их гонит?» Последние слова были обращены, скорее всего, к пузатому комбату, чьи танки прорвали передовую позицию. Теперь он пытался как можно быстрее развить успех. Но атака захлебывалась, несмотря на крики майора и пистолетные хлопки. Взорвалась еще одна 34-ка. Скорее всего, ее ударили крупным калибром из дота на левом фланге, про который говорил Пантелеев. Она за минуту превратилась в груду горящих, разбросанных детонацией обломков. «Экипаж погиб и пикнуть не успел», — выразил сочувствие Вася Манихин. «Глянь, как труп горит». «Мы не хуже жариться будем», — отозвался Тимофей. «Вся одежка, даже исподняя, насквозь промаслена». Чистяков показал направление. Самоходка тронулась с места, и в ту же секунду рядом прошел снаряд. Такие вещи скорее чувствуешь, чем слышишь. Грохот взрывов и выстрелов заглушал все остальные звуки, но толчок спрессованного воздуха ощутил весь экипаж. Не дожидаясь команды, Тимофей Лучонок, развернувшись, шел к островку Березняка. Никудышное укрытие, но экипажу отчасти повезло, что перед молодыми деревьями образовалась небольшая промоина. Следующий снаряд просвистел, как огромная коса, смахнул пяток мелких берез и прошел в метре над рубкой. «Они не отстанут», — пробормотал наводчик Серов и оказался прав. Два снаряда один за другим прилетели следом, но низина и невысокая грива защитили машину. Один снаряд врезался в землю, другой снес еще пару-тройку берез, пропахал борозду и закувыркался неподалеку от самоходки.